Глава 36. Под сенью дуба. Солнце уже давно возвышалось над горами, когда отряд Карида ехал через рощу к так называемым Малвитским теснинам, которые лежали в двух лигах впереди. Горное ущелье, не более 5 миль шириной, по которому проходила дорога из Абудар в Лугард, находилось в миле к югу. Неподалеку от теснин он найдет лагерь, который удалось обнаружить Аджимбуре. Аджимбура не настолько глуп, чтобы пробраться в лагерь самому. Так что Карид не знал, не направляется ли он зря в ловушку. Нет, не зря. Ради верховной леди Туон. Любой страж последнего часа почитает за счастье умереть за нее. Их честь — это долг. А долг нередко подразумевает смерть. По небу летели белые облака. Однако никаких признаков дождя не было видно. Он всегда мечтал умереть при ярком свете солнца. Карид взял с собой совсем немногих. А Джимбура, сидевший верхом на своей белоногой гнедой, показывал дорогу. В знак своей величайшей преданности жилистый человечек отрезал свою рыжую, густо приправленную сединой косу. Горные племена срезали косы поверженных врагов и забирали с собой в качестве трофеев во время своих бесконечных войн. И лишиться косы значит опозорить себя в глазах всех племен и семей, признаться в собственной трусости. И хотя Джимбура был безгранично предан скорее Кариду, чем Верховной Леди или Хрустальному Трону, преданность самого Карида последним направляла все деяния маленького слуги на их благо. Следом за Каридом ехали двое стражей, чьи красно-зеленые доспехи были отполированы до блеска так же, как и его собственные. Харта и еще двое садовников, водрузив свои секиры с длинной рукоятью на плечи, ничуть не отставали от всадников. Их доспехи тоже сияли. Мелитене, дер-сулдам верховной леди, держалась рядом верхом на длинноногом сером коне. Ее сидеющие волосы стягивала красная лента. А серебряная цепочка Айдама соединяла ее левую руку и шею Дамани Майлон. Эта пара и так производила весьма внушительное впечатление. Однако Айдам и синее платье Мелитене, которое украшали алые вставки и вышивка в виде серебристых ветвящихся молний на груди, делали это впечатление неизгладимым. На фоне столь блестящей кавалькады Аджимбура вряд ли привлечет к себе ненужное внимание. Остальные остались вместе с Музенги, на случай того, если это действительно ловушка. Сначала Карид хотел взять не Майлон, а другую Дамани. Миниатюрная женщина, возраст которой сложно было определить точно, буквально подпрыгивала в седле в предвкушении встречи с Верховной Леди. Она ведет себя чересчур несобрано и взволнованно. Конечно, без Мелитене она сделать ничего не сможет, да и в качестве оружия тоже бесполезно. Когда Карид отметил это в разговоре с дер-сулдам, Майлон очень огорчилась. Сулдам была вынуждена ее успокаивать, приговаривая, какие чудесные у нее получаются небесные огни и как замечательно она владеет исцелением. От одной мысли о последнем Кариду стало не по себе. Само собой, со стороны это казалось чудом. Раны заживают прямо на глазах. Но он сам ни за что не позволил бы прикоснуться к себе с помощью силы, разве что если бы одной ногой уже стоял в гробу. И все же, если бы сила могла спасти жизнь его жены Калии... Нет, все оружие осталось с Музенги. Если им предстоит сражение, оно будет совсем иного рода. Послышалась птичья трель. Она ничем не отличалась от тех, что Карид уже слышал сегодня. Однако это повторилось еще раз несколько подальше и еще раз совсем вдалеке. В ветвях высокого дуба он заметил мужчину, следившего за ними через прицел арбалета. Заметить часового было довольно сложно, и открытый шлем и доспех солдата покрывала тусклая зеленая краска, которая сливалась с густой листвой. Однако его выдала красная повязка на его левой руке. Если он хочет казаться совсем невидимым, то ее следует снять. Карид приблизился к Джимбуре, и жилистый человечек улыбнулся ему. Этакая сморщенная голубоглазая крыса. Коротышка попридержал своего гнедого, чтобы оказаться позади стражей. Сегодня его длинный нож был скрыт под плащом. Он должен сойти за слугу. Вскоре Карит уже ехал по лагерю. Здесь не было никаких палаток или еще каких-нибудь переносных жилищ, только удивительно аккуратные коновизи. Тут и там расположились воины, все в той же зеленой броне. Головы поворачивались в сторону кавалькады, когда она проезжала мимо. Однако мало кто вставал или хватался за арбалет. Большинство солдат, утомленных бешеной ночной скачкой, спали, укрывшись одеялами. Значит, птичье пение сообщило им, что приближающиеся всадники не представляют никакой опасности. Все воины, как и предполагал Карит, производили впечатление отличных бойцов. Неожиданным оказалось только их количество. Даже если учесть, что еще часть скрыта за деревьями, в лагере, по всей видимости, находится не более 7-8 тысяч человек. Слишком мало для осуществления той кампании, которую описал ему Лоуны. В груди что-то сжалось. Где же остальные? Верховная леди вполне может находиться под охраной другого отряда. Остается надеяться, что Аджимбура все рассчитал верно. Прежде чем они успели проехать достаточно далеко, навстречу показался невысокий всадник на рослом мышастом коне и преградил им дорогу. Если бы Карит не осадил коня, то просто-напросто наехал бы на него. Его лоб был тщательно выбрит и, ко всему прочему, напудрен. Однако его сложно было назвать щеголем. Пусть его темная куртка и была шелковой, однако поверх нее был надет уже знакомый темно-зеленый доспех. Он окинул пристальным взглядом, лишенным всякого выражения, Милетени с Майлон, а затем Агир, после чего воззрился на Карида. — Лорд Мэтт описал нам ваши доспехи, — заговорил всадник. Его акцент звучал резче, чем у алтарцев, и слова он произносил быстрее. — Чем мы обязаны визиту стражей последнего часа? — Лорд Мэтт? — Свет, что еще за лорд Мэтт? — Фурик Карид, — представился Карид. Я хотел бы побеседовать с человеком, именующим себя Томом Мерилином. — Талманес Делавинде, — ответил мужчина, придерживаясь правил этикета. — Вы хотите поговорить с Томом? Ну, я не вижу в этом ничего предосудительного. Следуйте за мной. Карит направил Алдазара за Делавинде. Этот мужчина даже не стал озвучивать очевидное. Прибывшим будет запрещено покидать лагерь, дабы избежать утечки сведений о его расположении. Значит, он имеет представление о манерах. В любом случае, их не выпустят из лагеря, если только безумный план Карида не сработает. Шансы на успех Музенги оценил лишь как 1 к 10, а остаться в живых – 1 к 5. Сам Карид расценивал свои шансы примерно так же, но все же предпочел рискнуть. Но раз Мерилин здесь, значит, и Верховная Леди, скорее всего, тоже. Делавинда спешился в тени исполинского дуба, под которым взору предстала несколько домашняя сцена. Компания людей устроилась на походных стульях или одеялах вокруг небольшого костерка, на котором кипятился чайник. Карит тоже спешился, сделав знак стражам и Аджимбуре последовать его примеру. Милетени и Майлон остались сидеть верхом, чтобы сохранить преимущество в росте. Среди присутствующих обнаружилась госпожа Анан, у которой Карит однажды останавливался в Эбудар. Женщина читала книгу, сидя на трехногом табурете. Сейчас на ней был не один из эбударских нарядов, открывавших захватывающий вид, которым он так любил любоваться. Однако шею бывшей хозяйки гостиницы украшало все то же ожерелье, с которого на внушительную грудь свисал украшенный драгоценными камнями брачный кинжал. Закрыв книгу, она кивнула ему, словно бы он отлучился из странницы лишь на пару часов, а теперь вернулся. Взгляд ее ореховых глаз был проницателен. Вполне вероятно, что заговор куда более хитроумен, чем предполагал взыскующий Мор. Худощавый седовласый мужчина, чьи усы едва ли уступали по длине усам Харты, сидел, скрестив ноги на полосатом одеяле, подле него стояла доска для игры в камни. При виде Карида мужчина удивленно выгнул бровь и, покачав головой, вернулся к созерцанию сетки на игровом поле. По другую сторону доски расположилась стройная женщина. Ее волосы были заплетены во множество тонких косичек и украшены бусинами. Взгляд, который женщина устремила на новоприбывших, жег ненавистью. На соседнем одеяле скрюченный длинноволосый старик играл в какую-то странную игру с исключительно некрасивым парнишкой. Полем для игры служил красный лоскут с паутиной черных линий. При виде гостей оба выпрямились. Мальчишка с интересом разглядывал Агир, а старик положил руку так, словно в любой момент готов выхватить нож, спрятанный за пазухой. Опасный, подозрительный тип. Может, статься, он и есть Мерилин? Поодаль на складных стульях сидели еще двое мужчин и две женщины. Когда Карит подъехал, они мило беседовали друг с другом, но стоило ему спешиться, как одна из женщин встала, на лице у нее застыло мрачное выражение, а в голубых глазах таился вызов. Меч она носила на широком кожаном ремне, который наискосок пересекал грудь. Так обычно носят клинки моряки. Ее волосы были коротко подстрижены, но не так, как у благородных помельче. Ни один ее ноготь не был покрыт лаком, однако Карит был уверен, что перед ним Эгенин Тамарат. Крупный мужчина с такими же короткими волосами, как у нее, и странной лианской бородкой тоже поднялся на ноги, положил руку на рукоять короткого меча и воззрился на Карида с не меньшим вызовом. Вслед за ними встала красивая женщина с темными волосами до талии. Ее губы напоминали розовый бутон, как у многих тарабонок. Сначала складывалось ощущение, что она вот-вот рухнет на колени и распластается ниц, но в следующее мгновение она выпрямилась и посмотрела Кариду прямо в глаза. Еще один мужчина, его лицо было словно выточено из темной древесины, а на голове красовалась забавная красная шляпа, засмеялся и нежно обнял женщину. Он весело посмотрел на Карида. Его взор, иначе как торжествующим, назвать было сложно. «Том», — сказал Делавинде, — «это Фурик Карид. Он хотел бы побеседовать с человеком, именующим себя Томом Мерилином». «Со мной?» Худощавый седовласый мужчина неуклюже поднялся. Его правая нога плохо сгибалась. «Должно быть старое боевое ранение. Однако я вовсе не именую себя Томом Мерилином. Это мое настоящее имя, хотя я несколько удивлен, что оно вам известно. Что вам угодно?» Карит снял шлем, но прежде чем он успел открыть рот, из-за деревьев выбежала хорошенькая женщина с большими карими глазами. За ней следовали еще две. Их лица выдавали в них Айс Седай. На первый взгляд им можно было дать лет 20, присмотревшись вдвое больше, а еще через пару секунд нечто среднее. Очень сбивает с толку.
«Это же Шарайни!» — вскричала хорошенькая, указывая на Майлон. «Немедленно отпусти ее!»
«Ты не понимаешь, Джалин!» — сердито одернула ее другая. У нее были губы ниточкой и узкий нос. Внешне казалось, что этой железной леди под силу грызть камни.
«Она больше никогда не будет Шарайни. Она бы предала нас, подвернись ей такой шанс». «Теслин права, Джалин», — вступила третья. «Скорее красивая, чем хорошенькая. Ее длинные темные волосы волнами спускались до талии. Она бы предала нас».
«Я не верю, Эдессина», — огрызнулась Джалин. «Отпусти ее немедленно», — приказала она Милетене. «Иначе я...» — она ахнула.
«Я же предупреждала тебя», — с горечью заметила Теслин.
К дубу галопом подлетел темный конь с широкой мордой, на котором сидел молодой человек в черной широкополой шляпе. Всадник спешился чуть ли не на скаку.
«Проклятие! Что здесь происходит?» — потребовал он ответа, направляясь к костру.
Карит не обратил на него никакого внимания. Следом за ним верхом на кобыле со странными черно-белыми полосами такой масти Карит никогда раньше не встречал. К костру подъехала верховная леди Туон. Силусия с алым шарфом на голове ехала рядом с госпожой на мышастой лошади, однако Карит видел только верховную леди. Отросшие волосы обрамляли лицо, которое он узнал бы везде. Она скользнула по нему безмятежным взглядом, а потом снова принялась наблюдать за молодым человеком. Карит не был уверен, узнала она его или нет. Скорее всего, нет. Много воды утекло с тех пор, как он служил в ее личной охране. Он не оглядывался, но и без этого знал, что поводья гнедого коня Джимбуры теперь сжимает в руках один из стражей. Совершенно ясно, что без примечательной косы и без оружия
Малый не будет привлекать к себе лишнего внимания и сможет ускользнуть из лагеря. Часовые вряд ли его заметят, а Джимбура не только неплохо бегает, но и умеет передвигаться незаметно. Скоро Музенги узнает, что Верховная Леди действительно находится в этом лагере.
«Она отгородила нас щитом, Мэтт», — пожаловалась Джалин.
И парень, сорвав с головы шляпу, направился к Мелитене, словно намереваясь взять ее лошадь под узцы. Он был длинноногим, однако высоким его не назовешь. Вокруг шеи у него был повязан черный шелковый платок. Так значит, это тот самый, кого все зовут игрушкой Таэлин, как будто то, что он является игрушкой королевы, главная его особенность. Скорее всего, так оно и есть. По большей части игрушки не блещут талантами. Странно все это, потому как для такой роли он недостаточно красив. Хотя фигура у него ладная. «Убери щит», — изрек молодой человек, словно рассчитывая на подчинение. Брови Карида поползли вверх. «И это игрушка?» Мелитене и Майлон хором ахнули, а парень усмехнулся. «Видите, на меня не действуют ваши штучки. А сейчас вы уберете проклятые щиты, или проклятие, я стащу вас с лошадей и надеру вам задницы». Лицо Мелитене потемнело. Мало кто посмеет обратиться к Дерсулдам подобным образом. «Убери щит, Мелитене», — проговорил Карид.
«Марадама не чуть не обняла Саидар», — возразила та вместо того, чтобы подчиниться. «Неизвестно, что еще она...»
«Убери щиты, Мелитене», — потребовал он, — «и отпусти источник». Парень удовлетворенно кивнул и неожиданно обернулся, указывая пальцем в сторону трех айсседай. «Проклятие! Но вы-то хоть не начинайте! Она отпустила силу, теперь ваша очередь! Давайте!»
Он снова кивнул, словно знал, что они подчинились.
Судя по тому, какой взгляд устремила на него Мелитене, должно быть, знал. «Может, он ашаман? Что, если ашаманы способны чувствовать, когда дама не направляет?» Маловероятно, но Карид видел в этом, пожалуй, единственное объяснение. Правда, это как-то плохо сочетается с тем, как обращалась с молодым человеком Таэлин.
«В один прекрасный день, Мэтт Коутон», — едко произнесла Джалин, — «тебя научат уважать Айс Седай, и я надеюсь, я буду при этом присутствовать».
Верховная леди и Силусия звонко рассмеялись. Просто замечательно, что даже будучи в плену, она пребывает в прекрасном настроении. Без сомнения, этому способствовало присутствие горничной. Что ж, пришло время действовать. Пришло время разыгрывать ставки.
«Генерал Меррилин», — заговорил Карид, — «вы провели короткую и весьма впечатляющую кампанию. Вы чудесным образом скрывали местоположение ваших сил, однако и вашему везению пришел конец. Генерал Чизен разгадал ваши намерения. Он развернул войска и теперь спешит обратно к Малвитским теснинам. Он будет там в течение 2 дней. Неподалеку у меня стоит 20-тысячная армия. Этого хватит, чтобы задержать вас до его прибытия. Но в таком случае жизнь Верховной Леди Тоон будет подвергнута опасности, и я готов на все, дабы не допустить такого развития событий. Позвольте мне покинуть лагерь вместе с ней, а я, в свою очередь, разрешу вам и вашим людям уйти без боя. В этом случае вы успеете перебраться через горы по Малвайнову ущелью и оказаться в Мурандии до прибытия Чизена. Другого выхода у вас нет, разве что полное уничтожение. Чизен располагает такими силами, которые просто сметут вас с лица земли. Это будет не сражение. Если 100-тысячная армия сойдется с 8-тысячной, это будет скорее бойня». Все слушали его с каменными лицами, лишенными всяческого выражения. Что ж, они неплохо вышкалены. Или просто поражены, что гениальный замысел Меррилина полностью разоблачен. Меррилин погладил белый ус длинным пальцем. Такое ощущение, что он пытался прятать улыбку. «Боюсь, вы меня с кем-то путаете, генерал Знамени Карид». Он говорил, его голос становился все более звучным. «Я министрель». «Это, конечно, повыше, чем простой придворный бард, но все же не генерал. Вам нужен лорд Мэтрим Коутон. Он кивнул в сторону парня, который как раз нахлобучивал свою широкополую шляпу.
Карит застыл. «Игрушка Тайлин, генерал? Это что, шутка?»
«У вас есть около сотни стражей последнего часа и штук 20 садовников», — невозмутимо ответил Коутон. «Если верить тому, что я слышал, по силе это равноценно 5 сотням обычных солдат. Но мой отряд — необычные солдаты, и у меня больше 6 сотен. Что же до Чизена, то если это тот тип, который отступил через теснины, то даже если он такой догадливый, то раньше, чем через 5 дней, он здесь не окажется. Мои разведчики утверждают, он сейчас спешит на юго-запад, по Ибударскому тракту. Однако вопрос в другом. Вы способны доставить Туон в целости и сохранности в Таразинский дворец?»
Кариду показалось, будто Харта пнул его в живот. Причем не только потому, что этот Мэтрим Коутон назвал верховную леди по имени.
«Ты позволишь мне увести ее?» — выпалил он, отказываясь верить своим ушам.
«Если она доверяет вам, и если вы способны целой и невредимой вернуть ее во дворец. До того, как она окажется там, ее жизнь под угрозой. Если вы еще не в курсе, то вся треклятая непобедимая армия ждет удобного момента перерезать ей горло, либо размозжить череп булыжником».
«Мне это известно», — откликнулся Карит. «На сей раз внешне спокойно, несмотря на то, что внутри бушевал ураган. Почему этот парень готов отпустить верховную леди? После того, как Белая башня потратила столько усилий на ее похищение? После осуществления его короткой, однако очень кровавой кампании?
Все стражи готовы погибнуть, если от этого будет зависеть жизнь верховной леди. Тогда лучше нам отправляться сейчас же, пока этот безумец не передумал, пока этот лихорадочный бред не закончился. Не так быстро».
Коутон повернулся к верховной леди.
«Тон, ты доверяешь этому человеку и согласна на то, что он будет сопровождать тебя во дворец в Эбудар?»
Кариду пришлось приложить неимоверные усилия, чтобы сдержаться. Да будь он трижды лордом и генералом, он не имеет права так обращаться к верховной леди.
«Стражам последнего часа я готова доверить свою жизнь», — безмятежно ответила верховная леди. «А этому в особенности».
Она одарила Кариду улыбкой. Даже когда она была маленькой, она редко улыбалась.
«Вы случайно не сохранили мою куклу, генерал знамени Карит?»
Он церемонно поклонился ей. «Судя по тому, как она держится, она все еще носит вуаль. Прошу прощения, верховная леди. Я потерял ее во время великого пожара в Сахиме».
«Значит, вы хранили ее 10 лет. Примите мои соболезнования по поводу кончины вашей супруги и вашего сына. Он погиб как отважный воин. Немногим под силу хоть раз зайти в горящее здание. Он же спас 5, прежде чем пламя одержало над ним верх».
К горлу Карида подступил ком. Она следит за тем, что происходит в его жизни. Он лишь мог поклониться еще раз, гораздо ниже.
«Но хватит уже», — перебил их Коутон. «Так недолго и Эйло по землю расшибить. Как только они с Селусией соберут вещи, забирайте их и отправляйтесь в путь как можно быстрее. Талманес, буди отряд. Не то чтобы я тебе не доверял, Карит, но я буду спать спокойнее, когда мы окажемся по ту сторону теснин».
«Мэтрим Коутон, мой муж», —
ясным голосом отчетливо произнесла верховная леди. Все застыли там, где стояли.
«Мэтрим Коутон, мой муж».
Карит уже во второй раз за сегодня ощутил, словно Харта пнул его в живот. Нет, на сей раз не Харта, а Алдазар. Что это за безумие? Коутон сейчас был похож на того, кто видит, как ему в голову летит стрела, но понимает, что увернуться не успеет.
«Проклятый Мэтрим Коутон, мой муж, я правильно употребила твое любимое выражение?»
«Это действительно лихорадочный бред», —